Итоги. Вечер.
В студии Ольга Подолян. Здравствуйте. Далее к главным темам. Владимир Путин в День студента провел встречу с учащимися в Калининграде. Желание молодых людей получить высшее образование связано в том числе с государственной политикой в России, в частности, с увеличением количества бюджетных мест в вузах, отметил президент.
В нашей стране постоянно на протяжении веков уделяли огромное внимание и придавали большое значение развитию образования. Потому что, безусловно, от уровня образования, от уровня применяемых технологий, от того, какие амбиции возникают у каждого конкретного человека, региона либо всей страны, зависит будущее государства. Именно поэтому, особенно сегодня, когда знания приобрели не какой-то эфемерный, умозрительный характер, а наоборот, стали частью экономического роста, частью повышения обороноспособности страны, сохранения государственности, наших традиций и самих этносов Российской Федерации. Сегодня все именно от образования зависит успех и будущее нашего государства.
Переход на новую систему высшего образования будет постепенным. Проблем в связи с этим не возникнет, заявил президент.
Мы начинаем вот этот эксперимент по переходу на новую систему образования. Это сделано соответствующим указом и законом, но сделано по настоятельным рекомендациям людей, которые работают в этой сфере. Экспертное сообщество пришло к выводу, что это дает возможность лучше погрузиться в будущую профессию и создает возможность для получения гибкого образования в зависимости от того, как и что меняется на рынке труда. При этом никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы, там, бакалавриаты и так далее, конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу. Но я уже сказал, ведь самое главное – это заявить себя как хороший специалист.
Президент также подчеркнул, что при выборе профессии нужно опираться не только на уровень заработной платы. Самое важное – осознание того, что человек занимается любимым делом и добивается результатов. Дарья Трепова получила 27 лет колонии по делу о теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля прошлого года. Приговор Треповой стал самым строгим женщине в истории России. Ранее максимальный составлял 25 лет заключения. Приговор Треповой комментирует военный корреспондент Аким Апачев.
Есть, конечно же, понимание общее о том, что, ну да, это справедливое наказание, это самый большой срок, который давался женщине, и уверен, что даже если она окажется когда-нибудь на свободе, то по правилам она не перестанет быть от этого террористкой. Это человеческая позиция. Есть позиция, конечно же, моя внутренняя, меня как друга татарского, как близкого ему человека, как соратника. Я, конечно же, считаю, что это очень милосердный срок. Мне кажется, человек сознательно шел на это, хотел убить. И убил моего друга, а также причинил вред здоровью 50 потерпевших по делу проходит. Для меня смертники исламского государства, запрещенного в Российской Федерации, ничем не отличаются от этой «барышни» в кавычках. Такие же террористы.
И добавлю, сегодня Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова-Гиркина к 4 годам заключения по делу о призывах к экстремизму. Подсудимому также запретили в течение 3 лет администрировать сайты в интернете. Далее к другим темам. Масштаб кризиса в экономике Китая может превзойти обвал 2015 года. Вот исправить ситуацию будет сложнее. Поэтому всем лучше затянуть ремни безопасности. В августе 2023 года эксперты предупреждали, у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры. В некоторых частях страны находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, а миллионы квартир попросту пустуют. Фондовый рынок Китая – тесно связан со сферой недвижимости. Обсудим эту тему на прямой связи со студией заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, насколько серьезные экономические проблемы встают сегодня перед Пекином?
Ну, проблемы у них, конечно, есть, но не настолько серьезные, как об этом пишет западная пресса. Я помню, летом прошлого года в журнале Wall Street Journal буквально была статья, которая говорила, вот-вот, Китай скоро рухнет, у них все плохо. Я просматриваю материалы за первое полугодие 2023 года. У них темпы прироста ВВП больше, чем у любой страны мира. Ну, практически там Индия где-то на уровне. Они больше, чем у Америки, больше, чем у Японии, больше, чем у Евросоюза. На сегодняшний день ситуация ровно такая же. 5,2% – это прирост валового внутреннего продукта Китайской Народной Республики. Объем валового внутреннего продукта на конец 2023 года – 126 триллионов юаней. Вот, то есть с точки зрения вот чисто экономических показателей, а Китай планирует уже увеличить, сейчас у них где-то на душу населения, если поделить, вот этот объем валового внутреннего продукта составляет порядка 16 тысяч американских долларов, где-то они планируют выйти уже к 2025-2027 году на европейский уровень, это где-то 20-25 тысяч долларов на душу населения. Так что насчет жилья, ну, жилья уже Китая, во всяком случае, достаточно. Они в этом году сдали что-то совершенно больше миллиона, по-моему, квадратных метров жилья. Ну и, собственно говоря, они сдали больше, чем народу вообще нужно на сегодняшний день. По крайней мере, больше, чем потребуют. Пока что стоят пустые жилье, причем оно, как правило, в Китае практика такая. Они жилье построят на будущее, так, на перспективу, а потом выясняется, что туда народ, во-первых, а, не едет, и, б, возникает проблема, а жилье построили, а ко всем вот этим коммуникациям оно не подведено, а народ туда не въезжает. Вот, например, элементарно в Харбине. Я когда был несколько лет назад, жилье построили, институту сказали, надо переехать в новый район, а они, говорят, не переезжают. Почему не переезжают? А там, говорят, нам нужен интернет постоянно для работы, а там еще не введены интернет, не введены точки, так что нам нет смысла переезжать, как мы работать будем. И так вот постоянно вот эти случаи надо все время мониторить, смотреть, что там, почему, по какой причине. Так что на сегодняшний день пока угрозы реальной нет, есть глобальные угрозы, но они рассчитаны не на завтра, не на год, не на два, а лет на 10, на 15. То есть это проблема.
Андрей Владимирович,
проблема...
а тогда объясните мне, с чем связано то, что эта тема проблем в китайской экономике, ну, она ключевая в западных СМИ. Это такая часть...
Она ключевая по одной простой причине.
Часть информационной войны.
Да, это информационная война, потому что на сегодняшний день темпы экономического развития Китая, они быстрее, чем в Америке. Китай, судя по всему, она уже по паритету покупательной способности Америку уже обогнали. Судя по всему, они обойдут скоро и по доллару лет, по крайней мере, где-то к 30-31 году точно обойдут. Может и раньше, если Америка будет такими же темпами развиваться. И, соответственно, что в этом случае делают? Идеологическая борьба, писать статьи, что в Китае все плохо. И таких статей пишут в Соединенных Штатах Америки довольно много. Но на самом деле Китай реально развивается. Но проблемы у них настоящие, серьезные есть. Это прежде всего проблема населения, что у них нет теперь большого количества трудоспособного населения, уменьшается. Это проблема, кто работать будет. Вот, то есть сейчас как раз основная проблема – это кто вот лет через 10-15 вступит в рабочий возраст, хватит ли для выполнения рабочих мест. Это первая проблема. Вторая проблема – нехватка энергоресурсов. Потому что на сегодняшний день, если возьмем по нефти, нефть в Китае вот уже лет 10 не могут выйти на показатель больше 200 миллионов тонн в год. И Китай уже каждый год увеличивает импорт нефти. Вот за прошлый год они импортировали 530 миллионов тонн нефти. И где-то бы они, вот эта нефтепродукция, нефтеперерабатывающая продукция, у них где-то порядка больше 800 миллионов тонн. То есть на сегодняшний день вот Китай без импортной нефти обойтись не может. Поэтому Китай будет ориентироваться на каменный уголь, которого в Китае запасов много. Но возникает проблема. Это экология. А экологическая проблема – одна из серьезнейших проблем в Китае, которая на сегодняшний день пока не решена. И это самая большая головная боль, как говорится, у китайских руководителей. Хотя, с одной стороны, они с 2005 года начали борьбу за экологию, но, тем не менее, борьба идет тяжело, и даже вот сейчас увеличилась доля солнечной энергии, ветровой энергии, но это рождает новые проблемы, например, или электромобили. Все хорошо, то есть Пекин планируется к 2030 году полностью перевести на электромобили, но возникает вопрос, а как уничтожать вот эти литиево-ионные батареи, куда их девать? Это нужно соответствующие полигоны строить. То есть тут вот эти каждая новая проблема, каждая проблема, она рождает новую проблему. Но с точки зрения вот производства, например, сегодня, вот, например, ну, по крайней мере, на сегодняшний день китайская экономика развивается достаточно быстрыми темпами и, скажем так, быстрее, чем в Евросоюзе, быстрее, чем в России, быстрее, чем в азиатских странах. Но единственное, кто Индия может конкурировать только на сегодняшний день с Китаем.
Ну и в Индии просто нет таких проблем с населением, то есть они же обошли.
Нет, но с экологией, наверное, есть.
И у меня будет последний вопрос, то, что касалось попытки задушить Китай с помощью микрочипов. Вот здесь удалось им все-таки не сдаться под натиском Соединенных Штатов?
Удалось и не сдаться. Нет, дело в том, что Китай сам уже начал производить эти самые микрочипы на своих, так сказать, на своей элементной базе, тем более, что для Китая микрочипы мировой основной производитель, тайваньская компания, она в основном работала на китайской базе, на базе китайских природных ресурсов. Вот, например, элементарно даже. Вот моноцитовые пески, на Тайване песка нет вообще, потому что там изверженные породы, они закупали песок в Китае. После визита Нэнси Пелоси Китай взял и перестал отгружать песок. И где теперь Тайване песок покупать? Из Америки дороговато возить будет. Из Китая-то рядом.
Ну и можно еще задаться одним риторическим вопросом, но и где теперь Нэнси Пелоси? Я благодарю вас за ваше экспертное мнение. Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский был с нами на прямой связи. К другим темам. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за трэш-стримы. Документ вносит поправки в уголовные и административные кодексы. Публичная демонстрация умышленного преступления в соцсетях станет отягчающим обстоятельством. Усиливается уголовная ответственность за самые частые преступления трэш-стримеров. Это убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязания и использование рабского труда. То, что касается административной ответственности, то здесь устанавливается штраф до 700 тысяч рублей, а также конфискация оборудования для стриминга. Эту тему комментирует Олег Матвеичев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Это комплекс большой мер, который в основном в уголовное законодательство пойдет по ужесточению и по квалификации, потому что там дыры всевозможные, которые мы не ловим. Ну и, в общем-то, актуальность там понятна. То есть у нас это эпидемия, это же стримов. Она во всем мире происходит, мы здесь не исключение. Жестокости, издевательства над животными, издевательства над людьми, убийства на камеру даже вплоть до этого доходят. На неокрепшую душу молодых людей это действует прежде всего. Молодежь, к сожалению, и лайкает, но дело даже не в том, что лайкает и подписывается, а в том, что это меняет психику необратимо детей, и они считают, что это норма. Вот эти вот все жестокости, они просто к ним привыкают и считают, что это, ну, в порядке вещей. Поэтому, соответственно, все вот это ужесточается.
18 часов 17 минут московское время. Далее о том, что Израиль раскрыл секретные приказы, чтобы опровергнуть обвинения в геноциде, выдвинутые со стороны ЮАР. Так, команда израильских юристов уже оспорила обвинения, предоставив суду секретные приказы, которые были отданы как гражданским, так и военными чиновниками. Число погибших в результате военной операции «Цахал», по данным палестинского Минздрава, превысило 25 тысяч человек. Раскрытые документы, как полагает страна Израиль, должны показать его усилия по уменьшению смертности среди палестинского гражданского населения. Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин выходит с нами на прямую связь. Александр Леонидович, здравствуйте. На ваш взгляд, каким-то образом может раскрытие секретных приказов со стороны Израиля изменить, ну, не только движение этого дела, но и в целом отношение к Израилю, которое, как мы видим, менялось?
Я не думаю, что это как-то повлияет. Ну, смотрите, сам процесс, вне зависимости от того, как воспринимаются действия Израиля, сам процесс, скорее, все-таки политический характер носит. То есть есть какие-то уже сформированные блоки в мире, есть оформленные акторы, да, игроки на мировой политической арене. И они определенным образом относятся кто к Израилю, кто к Палестине. Сказать, что какой-то отдельный документ полностью изменит картину, нет, я не могу. Те, кто считает, что Израиль совершает полноценный геноцид, продолжат так считать. Те, кто считает, что Израиль просто обороняется, продолжу считать, что Израиль просто обороняется. Я не считаю, что эти документы на что-то повлияют. В целом, ну, можно отметить, что, скажем так, если постараться непредвзято смотреть, насколько это возможно, вообще не такая непредвзятость, то, что делает Израиль, это довольно, скажем так, жесткая реакция на действия Хамаса, которые изначально произошли 7 октября прошлого года. Это, несомненно, такая очень жесткая реакция. Каких-то признаков геноцида, как целенаправленного истребления какого-то этноса, наверное, правду выделить сложно, потому что, ну, потому что условно, там, палестинские арабы, они живут внутри Израиля, они живут на западном берегу реки Иордан, и там ничего подобного не происходит. И в самом секторе Газа мы видим, что израильская армия, она прежде всего сфокусирована на борьбе с боевиками Хамаса, при этом она просто не считается с потерями среди мирных жителей. Что, конечно, с гуманистической точки зрения неправильно, но сказать, что они целенаправленно уничтожают мирных жителей, мне кажется, проблемно.
Александр Леонидович, скажите, а что касается в целом информационной войны, которую мы тоже наблюдаем, каким-то образом судебный процесс, вот этот и его итоги могут повлиять на ход информационной войны? Потому что мы видим, что ежедневно появляются сообщения о том, что возникает не только возможный план по поводу дальнейшего устройства Палестины, по поводу перспективы сектора Газа, по поводу политической судьбы Нетаньяху, по поводу вопросов, связанных с освобождением заложников на данный момент. Насколько я понимаю, эта тема постоянно обсуждается, но никакого решения, никаких конкретных действий в данном случае не происходит. Если мы говорим об информационном столкновении, то кто сегодня, на ваш взгляд, выигрывает?
Я не думаю, что на информационном поле ситуация как-то кардинально изменится, с одной стороны. С другой стороны, конечно, этот процесс, это как бы будет такой гол либо в одну сторону, либо в другую, несомненно. И поэтому он, в принципе, важен. Суд не может, вот этот суд при ООН, он не может чему-то принудить Израиль. Его решения в любом случае будут носить некий такой рекомендательный характер. И вот именно как в плане пиара, да, это будет значимо, это будет иметь значение какое-то.
Но смотрите, это же может иметь значение, например, для Байдена и всей его избирательной кампании, с которой у него пока не складывается, в отличие от Трампа.
Это может иметь значение для Байдена избирательной кампании, я с вами согласен. Я бы не сказал, что ключевое. У Байдена плохая ситуация в целом из-за всего, что происходит на Ближнем Востоке. Поскольку, надо понимать, электорат Трампа, он более изначально произраильский. Поэтому неважно, чем закончится суд, с точки зрения электората Трампа, скорее Израиль прав. Электорат Байдена, он как минимум наполовину, он изначально пропалестинский, он не произраильский. И то, что Байден занял произраильскую позицию, надо понимать, что он был во многом вынужден это сделать, поскольку электорат у него пропалестинский, а спонсоры еврейские. Это крупный еврейский бизнес. И то, что он в итоге занял произраильскую позицию, оно изначально для него было проблемой. Он хотел, чтобы это просто все побыстрее закончилось. И он по этому поводу давил на Нетаньяху. Но Нетаньяху, если говорить совсем русским языком, он просто послал Байдена. Он отказался заканчивать военную операцию. Сейчас он публично заявил, что не будет создавать палестинское государство, а Байден этого требовал. И фактически мы наблюдаем, как позиции Байдена не просто пошатнулись, но есть полный некий дефолт политики Байдена на Ближнем Востоке. Его ближайший союзник его игнорирует, отказывает ему. В принципе, по всем направлениям идет полный провал. Я не думаю, что этот, чего я все это говорю, я не думаю, что этот суд как-то кардинально повлияет. У Байдена в плане Ближнего Востока и так абсолютно, скажем так, провальная ситуация. Он абсолютно обанкротился.
Хорошо, если мы говорим...
С Ираном...
Если мы говорим о политической судьбе самого Нетаньяху, насколько она на сегодняшний день зависит от дальнейшего ведения этого конфликта и боевых действий?
Ну, она напрямую зависит. Пока ведутся боевые действия, Нетаньяху не уйдет с поста премьер-министра Израиля. Это уже было обозначено, и это довольно понятно. С точки зрения, если мы посмотрим с точки зрения израильского закона, Нетаньяху еще может остаться премьером около 3 лет. Но есть некий неформальный такой аспект, что как только война закончится, скорее всего, общество начнет разбираться, как допустили нападение Хамаса, почему никто не был готов. И это,
скорее всего, приведет к отставке для Нетаньяху. Поэтому абсолютно точно, что пока идет война, Нетаньяху будет у власти. Это с одной стороны. Поэтому Нетаньяху заинтересован в продолжении конфликта. Это с одной стороны. С другой стороны, если не будет каких-то внятных результатов у Цахала и у Израиля, то недовольно будет в целом общество. Потому что глобальное израильское общество, оно, несмотря на определенные пораженческие настроения, которые там есть внутри, ну, скажем так, есть такой эмоциональный настрой, что давайте вернем заложников любой ценой, а любой ценой это пойдем на требования Хамаса. Но это так думает все-таки меньшинство там. Во многом потому, что люди, и опять же, есть такая сформировавшаяся позиция в Израиле, что если сейчас Израиль прогнется под Хамас, то вот эти нападения, они будут повторяться и повторяться. То есть это будет вечно тогда происходить. Тем более, что ведь Хамас не изменил своей глобальной позиции. Хамас по-прежнему заявляет, что никакого Израиля быть не может. То есть они заявляют, что они будут воевать до победного, да, до конца. И им абсолютно не важны здесь палестинские жизни. То есть тоже не надо испытывать каких-то иллюзий насчет Хамаса. Так вот, большинство все-таки израильского общества, анализируя, смотря на это все, они настроены на то, что военная операция должна дать какой-то результат. То есть, как минимум, Хамасу должен быть нанесен настолько серьезный ущерб, что они больше не смогут нападать. Поэтому судьба Нетаньяху зависит от того, как все будет складываться, как будут проходить военные действия. Но сейчас, помимо того, что... То есть, почему сейчас продолжается операция, помимо того, что Нетаньяху имеет просто политический в этом интерес, большая часть израильского общества по объективным причинам, как они видят ситуацию, они считают, что военная операция должна быть продолжена и должна принести какой-то четкий результат для Израиля. Да, какое-то ощущение безопасности.
Благодарю вас за ваше экспертное мнение. Александр Каргин, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку, был с нами на прямой связи. Администрация Байдена направила письмо в Конгресс США с призывом незамедлительно одобрить продажу истребителей F-16 Турции. Таким образом, Байден намерен начать процесс продажи истребителей, как только Турция завершит ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО. Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко комментирует.
Что предвыборный год, а чтобы избираться, нужно много денег. Все эти сделки с военно-промышленным комплексом – это денежные сделки. Соответственно, я думаю, что вот этот комплекс финансовых, политических, военных договоренностей, он будет реализован. И будет реализован, как вы видите, поэтапно. То есть Финляндию пропустили, Швецию заблокировали. Понятное дело, что Эрдоган ищет какие-то свои плюшки, американцы дают ему какие-то свои плюшки. У Турции нелегкая экономическая ситуация. Причем серьезное влияние на эту ситуацию оказывают Соединенные Штаты. Поэтому я думаю, что договоренности многоуровневые. Потому что вступление Швеции – это размещение американских баз по принципу, как в Финляндии, то есть передовых баз развертывания, именно вот у наших северных рубежей. Они в этом заинтересованы не просто кровно, а критически, потому что следующий уровень конфликта – это Северный морской путь.
Это был Дмитрий Дрозденко, главный редактор портала «Арсенал Отечества». И добавлю, Госдеп призвал Турцию поторопиться с ратификацией. Число истребителей на данный момент не называется, но речь идет о сделке на сумму в 20 миллиардов долларов. Впереди новости, середина часа. Сразу после продолжим подводить итоги этого четверга и поговорим о том, что один из российских университетов разрешил до 40% диплома писать с помощью нейросети.
Итоги. Вечер.